Здравствуйте! Как всегда, в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Слуцкий Павел. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Я напомню вам о том, что вы свои вопросы можете задавать по телефону, номер которого виден на ваших экранах. Владыка, 14 октября празднуется Покров Пресвятой Богородицы, большое событие. Но вот если так посмотреть, присмотреться к жизни, то кажется, что это событие, это праздник, с этим праздником связано очень большое количество суеверий и всяких народных примет. Вот расскажите, пожалуйста, о православной традиции празднования Покрова.
Во-первых, я всех хочу поздравить с наступающим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. И, наверное, следует сказать, что этот праздник удивительный. И вот как-то он так складывался, что почему он удивительный? Да потому что вот этот покров, это видение видел блаженный Андрей Христоради Юродивый и его сподвижник Епифаний. И это происходило в тот момент, когда сарацины напали на Константинополь. И Матерь Божия защитила Константинополь от набегов сарацины. И, казалось бы, вот все люди, которые в то время молились в храме, все жители Константинополя, они ведь должны были с благодарной памяти всегда говорить: «Господи, слава Тебе, что Ты нас защитил, Матерь Божия, Ты нас покрыла своим честным амофором. Благодарим Тебя». А вместо этого в Константинополе и на Ближнем Востоке этот праздник не празднуется. Его вообще нет как праздника. А у нас на Руси это стал великий праздник. Вот удивительно, да? Ведь сарацины – наши предки. Они ведь жили на наших землях, где мы сегодня живем. То есть это наши предки, которые напали, которые потерпели поражение. Сегодня мы празднуем этот праздник.
Их потомки.
Да, их потомки празднуют праздник. Я бы даже сказал, здесь, знаете, есть очень характерная тонкость нашего народа или менталитета нашего народа. Мы из того урока, наши предки, сделали очень серьезный и правильный вывод. Не совершайте вражеских набегов, не занимайтесь убийством. Да, вот это не метод жизни нашего народа. Варварство, грабежи, они не должны быть характерны для христиан. И я думаю, что совершенно не случайно после принятия православного вероучения на нашей земле наши люди из этого события сделали очень серьезный, правильный вывод и хороший урок. И сегодня для нас это праздник. Мы верим, что Матерь Божия действительно покрывает своим честным амофором всех, кто обращается к ее Божественному Сыну и Господу. Это праздник. Он великий праздник. Он входит в число пяти великих праздников нашей православной церкви. Да. И, конечно, к сожалению, как и с другими праздниками, так и с этим праздником существует много разных суеверий. Но вот, но язычество всегда сопутствует нашему народу. Вот какие-то крайности мы и в прошлый раз, и в позапрошлые беседы говорили о том, что апостол Павел призывал ведь людей и говорил: «Все мне позволительно, но не все на пользу. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Я не должен становиться рабом каких-то страстей. Я не должен становиться рабом даже каких-то добрых, вроде бы, проявлений человеческой жизни». Вот так и здесь. Вроде бы праздник, вроде бы здорово, все должно проходить. Нет, обязательно, как в народе говорят, к бочке меда обязательно ложка дегтя будет добавлена. Вы знаете, дело в том, что этот праздник у нас празднуется сегодня по календарю григорианскому 14 октября, по юлианскому это 1 октября. Вот. Праздник благочестивый, праздник хороший. И как мы его проводим? Ну, как правило, как и все другие праздники. Мы стараемся прийти в храм, прийти воздать славу, хвалу и благодарение Богу, прийти на богослужение, А многие христиане исповедуются и причащаются в эти праздничные дни, потому что это одно из таких ярких проявлений внутреннего нашего мира. Мы хотим к каждому празднику, особенно к большому, к 20-му, великому, себя приготовить, свое сердце, свою душу, очистить ее в таинстве покаяния, да еще и принять в себя самого Христа Спасителя, причащаясь тела и крови Христовой. Вот это правильный, должный подход христианина к праздникам. Вот. А существует еще и многое другое, что мы называем суеверием, то есть ложной верой, неправильной верой. Вот. Конечно, мы понимаем, что этот праздник как раз приходится на осенний период времени. И сразу же в старину до революции, как ты уже с вами говорили, вот до революции было так, да, это такое мерило какой-то период времени, когда мы отмечаем. Очень много людей ведь в России, в старой России, занимались сельским хозяйством. И вот уже к этому времени, к середине октября, заканчиваются все сельскохозяйственные работы. Урожай собран. А зимы посеяны, вроде бы теперь чем заниматься? Вот теперь можно заняться своей внутренней жизнью, своей обыденной жизнью. И, как правило, в России после покрова начинались свадьбы, потому что закончились полевые работы, люди все приготовили к периоду зимнему, и начинались свадьбы, гуляния. Вот. И я вспоминаю свою маму, как она рассказывала, как у них... Хотя она после революции родилась, но она рассказывала, как в сельской местности там и дедушка, и бабушка им рассказывали. Свадьбы были не так, как сегодня. Один вечер проводили. Свадьбы там после покрова гуляли так, что, как она говорит, вначале все собирались вместе. Потом целую неделю гудели, гуляли у жениха среди его родственников. Следующую неделю у невесты. И вот так. По три недели гуляли одну только свадьбу, да. Вот. Ну, а чем еще заниматься в селе? Вот они и гуляли, вот они проводили это и в беседах, и встречах, вот, и в веселье. Ну что, все собрано, к зиме приготовлено.
Потрудились, закрома заложили.
Да, и все. Вот знаете, да. Ну, а сегодня много разных каких-то языческих примешивается таких тонкостей. Вот. Кто-то говорит, там осень с зимой встречается. Но я не буду перечислять, друзья, все эти суеверия. Хочу только сказать одно. С суеверием этот праздник никак не связан. И мы все праздники, как я уже сказал, и так и этот праздник стараемся проводить в молитве, в благочестии, в чистоте. Именно поэтому мы стараемся перед праздниками поисповедоваться, на праздник причаститься. Во время праздников и праздничных дней православные люди стараются что-то почитать из Священного Писания, из наследия святых отцов, помочь нуждающимся, может быть, совершить какое-то доброе дело, может и не одно, а много, кому-то дрова поколоть, кому-то воды принести. Может быть, посетить в больнице, может быть, посетить больного дома. То есть вот это период, когда и праздник ведь, надо стремиться делать так, чтобы не только в празднике совершать добрые дела, а как многие подвижники благочестия говорят, надо жизнь свою проводить так, чтобы ни один день не проходил без совершения доброго дела. А уж праздники тем более. Обратите внимание даже на нашего первосвятителя. Он старается, святейший патриарх, и на Пасху, и на Рождество. Вот обратите внимание, он старается посетить и тем самым призвать нас всех посещать тех, кто нуждается. Кто-то в госпиталях находится, кто-то в больницах, кто-то в домах престарелых, кто-то в онкологических каких-то центрах. Вот наш первосвятитель нам дает вот такой урок – как должен проводить христианин праздничные дни. В делах молитвы, во-первых, в молитве, в богослужении, а потом в делах добра, любви и милосердия. Вот. Так что этот праздник очень хороший, как и многие другие, и надо проводить его так, как у нас принято в нашей православной церкви, не замешивая сюда никакого суеверия.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопросы наших зрителей. Клавдия, 80 лет, Минская область. Сына крестили неполным чином, ему потом об этом сказали, и он решил покреститься вновь полным чином. Вот нужно ли было это делать?
Вы знаете, что, Клавдия, если сын так поступил, я думаю, что судить его не надо. Совесть ему, видимо, подсказала, мысли у него были, и стремление у него было такое, чтобы все было завершено и совершено так, как положено. Потому что правильно сделал, что пошел, и теперь и он сам будет понимать, что даже вот внешнее, хотя здесь и внутреннее содержание, ведь под внешним обрядом крещения содержатся очень глубокие внутренние смыслы всех молитв, которые совершаются. Это ведь таинство. Вот поэтому правильно сделал, что пошел к священнику, объяснил. Священник правильно оценил. И вновь совершили таинство крещения.
Александра из Свердловской области. На какой день душа проходит воздушное мытарство?
Вы знаете, Александра, это такой вопрос, на который, наверное, из нас земных никто не сможет ответить. И, наверное, нет необходимости пытаться проникнуть в эту сокровенную тайну. Если бы это было необходимо, то, конечно, Господь бы все это открыл. Но вот если вы читали Евангелие, то вы обратите внимание, что в Евангелии об этом ничего не говорится. Потому что нет необходимости нам туда проникать. Все, что нам необходимо, полезно, спасительно, Господь открыл своим ученикам и апостолам. А они передавали другим поколениям. Они записали это на бумагу или на скрижали. Сегодня это записанное свидетельство называется Евангелие. И все, что есть в Евангелии, вот это должно быть достаточно для нас с вами. Потому что это загробное свидетельство или загробная тайна, и раскрытие ее может быть только одним путем. Путем нашего духовного совершенства, путем нашей святой праведной жизни. Будет необходимо, Господь нам все откроет. Самим проникать в эти тайны не следует, потому что это может повредить нам и нашей душе. Почему мы пытаемся туда проникнуть? Вот задумайтесь, да, почему мы пытаемся? А интересно, а любопытно. И любопытно, знаете, скорее всего, не потому, что, узнав об этом, мы станем жить лучше, нет. Точно так же, как, знаете, я иногда сравниваю вот такие вопросы со студентом, с учеником, который пытается узнать, а какие будут вопросы на экзамене. Да? А зачем? Учите весь материал, и какой бы вам билет или какой вопрос не попал бы, вы его будете знать и все, вы ответите. Почему вы так интересуетесь, какие будут вопросы? Да потому что если я узнаю, какой будет вопрос, значит, остальное я не буду учить. А чем я буду заниматься? Вопрос другой. Скакать буду, прыгать буду, чем-либо другим заниматься, только не учебой. Вот примерно наше любопытство вот в это сокровенное, как будет, когда, в какой день. А для чего? Для того, чтобы я потом мог или перескочить через этот день, или как-то его обойти. Я думаю, что именно поэтому Господь говорил, не пытайтесь узнать. Если бы знал хозяин дома, когда придет вор, то он бы тогда спал. А поскольку он не знает, когда придет вор, поэтому надо бдеть всегда. Вот. Так и здесь. Господь нам это не открыл. Хотя есть, знаете, рассказы о том, как Феодора проходила мытарство. Я как-то помню, еще будучи студентом семинарии, общался с одной монахиней, которая, я как-то уже говорил, тоже проходила мытарство. И посещала райские селения. И она рассказывала об этом. конечно, ее рассказ на меня произвел потрясающее просто впечатление. Вот. Чувствовалось, что она действительно не по книжке рассказывает, а то, что она видела, пережила. И она, вы знаете, с таким трепетом, и она вот расскажет о каком-то мытарстве, и она пальцы загибала, она прямо, знаете, вся тряслась. И почему? Потому что ей было сказано, только до 7-го мытарства можно рассказывать, потому что если она больше расскажет, она сразу умрет. И она боялась. Она не хотела, она говорила, не то, что она не хотела или боялась там перейти, нет, она говорит, я еще не готова умереть, я понимаю, что меня там будут опять терзать эти духи темные. Вот. И рассказывала о райских селениях, как она их посещала, видела, вот, что она, кого там видела. И было по ее лицу, по ее глазам видно, что действительно она не по книжке это рассказывает. Вот. Но Господь сокрыл нас, наше любопытство от этого. Для чего? Да для того, чтобы мы всегда жили в ожидании того, что Господь в любой момент может нас призвать. А если мы не знаем дня и часа, когда нас Господь призовет, значит, мы, как и студент, должны учить весь материал.
Это полноты не будет.
Да. А иначе мы только вот узнаем, в какой день, да, и где кто, что, чего будет проходить. Сокрыто от нас. Единственное, что церковь учредила и восстановила, православная церковь, поминовение в третий день, поминать усопшего, в девятый и в сороковой день. Вот, вот церковь нам кратенько говорит о том, что и в третий день мы обычно провожаем в путь всей земли людей, и есть предположение о том, что в этот день люди совершают поклонение Богу, вот, а потом, хотя это тоже можно подвергать критике, как вначале мы поклонимся Богу, а потом проходим мытарство, да, до девятого дня. После девятого, говорят, проходят райские селения, души усопших. Все это очень большая натяжка. Вот. Хотя, конечно, очень важно знать. Но совершенно определенно церковь говорит о том, что на 40-й день после кончины человека совершается малый страшный суд. Вот с этим, конечно, можно согласиться. И после 40-го дня душа человека определяется до страшного суда на определенное место своего пребывания за гробом. Вот. И, конечно, церковь молится о каждом усопшем в надежде, что Господь простит и помилует человека, который, может быть, где-то в чем-то еще и не принес покаяния и не принес, не исполнил, не совершил дел достойных покаяния. Вот так что это тайна сокровенная, проникать в нее не следует, вот, а следует все-таки жить благочестиво. Но то, что это будет, это совершенно очевидно. Будут люди, души усопших, проходить и мытарство, и Господь обязательно, как чадолюбивый отец, покажет людям, где будут жить праведники. Вот. И, наверное, это чрезвычайно важно для нас знать, чтобы мы все-таки жили благочестиво.
Вот, наверное, в продолжении этого вашего ответа вопрос еще один. Юлия, 55 лет, из Рязани. Кто такие нищие духом?
Вы знаете, Юля, конечно, этот вопрос, да и вообще вся эта тема, она волновала очень многих людей. Но вы обратите внимание, что те люди, которые шествовали за Христом, они не задавали Христу Спасителю таких вопросов, да? И апостолы не задавали. Апостолы другие задавали вопросы. Вот, там, о сеятеле непонятно была притча, да? Вот. А тут даже апостолы не спросили: «Господи, о чем ты говоришь?» Им всем было понятно. А вот мы сегодня не можем понять, а в чем смысл нищие духа? Я знаю одного богослова, который, как бы отвечая на этот вопрос, говорил, что на русский язык не совсем точно переведена эта заповедь или вот эта фраза. Вот если мы ее немножко перефразируем, то тогда, наверное, мы по-другому поймем ее. Так вот он говорит, давайте скажем так, блаженны нищие ради духа. Совершенно другой смысл, правда? Вот если человек начинает обнищевать, или становиться нищим ради духа, то тогда он будет блаженным. Что это такое? Я очень часто говорю, обратите внимание на святителя Николая. Он получил огромное богатство, наследство от своих родителей. А как он использовал? Он не покупал ни островов, ни домов, не занимался бизнесом. А он все это богатство использовал во славу Божию и во спасение многих людей. Мешочки с золотом, ведь он не просто так подавал. А он освобождал возможных рабынь. То есть вот девчонки, это ведь его были соседки, они могли стать рабынями. Родители готовы были их отдать даже, знаете, в дом терпимости, как принято говорить, да, вот, в дом разврата. Они, конечно, души их там погибли бы, вот, а он их освобождал от этого. Он подавал им деньги, чтобы они могли выйти замуж и жить нормальной человеческой жизнью. Он отдавал эти свои богатства во славу Божию и во спасение людей, жертвовал людям. Вот такое поведение привело святителя Николая к такому состоянию, о котором можно сказать, он стал блаженным. Он обнищал ради духа. Он понял, что все земные блага – это ничто по сравнению с тем, что обещает Господь любящим его. Так вот, обнищание ради духа, стать вот таким человеком, когда все земные блага перестают иметь какую-то ценность в моем сознании. Наверное, вот это очень важно. Понять, что ничего земное не может заменить мне Бога и будущую вечную загробную жизнь. И все, что я сегодня имею, это ничто по сравнению с тем, что я могу приобрести, если я не буду пристращаться к этим вещам. Я не буду становиться рабом каких-то вещей или богатства земного. Земные блага, земные богатства – это ничто по сравнению с тем, что обещает Господь нищим ради духа. Так вот, но это не значит, что мы сегодня должны отказаться от всего. Нет, Господь ведь нас не посылал никого ни в пустыню, ни в леса, ни в горы. Нет, живите нормальной жизнью, но не пристращайтесь к вещам, к богатству мира сего. Вот, так что многие подвижники благочестия таким образом и оценивают эту заповедь. И те, кто были со Христом в то время, все те, кто услышали, ведь ни у кого не возникло вопроса, да? Всем было понятно, о чем идет речь. Не будьте рабами вещизма и богатства, потому что оно, это богатство, может стать стеной между человеком и Богом. А если я освобожусь, не буду иметь богатства, я буду свободным человеком. Знаете, я, в пример, часто ставлю святителя Иоанна Златоустова, когда он, занимая пост архипастыря, и ему угрожала ссылка, знаете, как сегодня, можно сказать, объявили бы ему санкции, да, вот, там бы у него счет какой-то заморозили, в другом месте заморозили счет, вот объявили бы ему санкции святителю Иоанну Златоусту, да, вот, так примерно и было, лишить его имущество, лишить его права жить здесь. Вот. Объявили ему санкции. А святитель Иоанн Златоуст говорит, а вот у меня крест и Евангелие. Я свободный человек. Куда хотите, туда и ссылайте. Вот это действительно человек достиг такого состояния, о котором можно сказать, он блаженный человек. Он с Богом живет. Больше ему ничего не надо. Вот. Наверное, вот так кратенько можно сказать.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.